В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 февраля, четверг. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Продолжается визит в Москву украинского премьер-министра Юлии Тимошенко. Активисты «Другой России» проводят акции с требованием освободить из-под стражи тяжелобольного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Высланная из России журналистка Наталья Марарь оспаривает в суде действия ФСБ. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Сегодня второй день визита в Россию украинского премьер-министра Юлии Тимошенко. И она, в частности, планирует встретиться с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. О том, как комментирует в Киеве московский визит Тимошенко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко отправлялась в Москву с твердым намерением пересмотреть газовые договоренности, достигнутые 12 февраля в Кремле президентами Виктором Ющенко и Владимиром Путиным. Окружение украинского премьера утверждает, что проекты предложенных Киеву газовых соглашений не отвечают национальным интересам. Вместо «Росукрэнерго» и «Укргазэнерго», подозреваемых в использовании коррупционных схем поставок топлива, Украине предлагают двух новых посредников. При этом, если раньше «Газпром» контролировал 25% украинского газового рынка, то теперь сможет получить уже 50%. Тимошенко продолжает настаивать на прямых контрактах между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Во второй день визита украинского премьера в Москву прибудет и президент Ющенко для участия в неформальном встрече глав СНГ. Накануне он предостерег Тимошенко от попыток начать с чистого листа газовые переговоры с Россией, а до сих пор не погасившая задолженность перед «Газпромом» Министерство финансов Ющенко обвинил в саботаже. Слово политологу Вадиму Карасеву.
И премьерская, и президентская схема имеют свои преимущества и недостатки. Проблема в другом. Проблема в том, кто все-таки будет генератором, инициатором, куратором той или иной схемы. Кто будет сидеть на связи с Кремлем в украинской энергетической политике? Кто получит вотум доверия со стороны кремлевских элит на украинскую схему газопотребления и газового транзита? Премьер или президент? Схема Ющенко выиграла бы, но Тимошенко не захотела играть по тем правилам, которые были установлены Ющенко и Путиным, и попыталась и пытается переиграть Ющенко в энергетической газовой стратегии. Россия это где-то понимает. Несмотря на то, что были даны заверения Ющенко, тем не менее Россия присматривается. С кем можно иметь дело, на каких условиях, какие условия будут для них более приемлемы.
На Украине все громче звучат заявления о возможном распаде правящей оранжевой коалиции и вероятности скорых досрочных парламентских выборов. Независимо от дальнейшего развития внутриполитической ситуации, Юлия Тимошенко, скорее всего, будет стремиться заручиться поддержкой Кремля. Эксперты и политики сомневаются, что самый популярный сегодня на Украине политик будет вести торги вокруг национальной газотранспортной системы, приватизация которой, к тому же, запрещена специальным законом. Однако звучат предположения, что Тимошенко может пообещать российским властям оказать помощь украинской оппозиции в блокировании получения Киевом плана действий относительно членства в НАТО.
Ну, тогда у Тимошенко, наверное, могут быть проблемы с брюссельскими элитами. И вряд ли она готова на то, чтобы так просто разменять благосклонность Кремля на благосклонность Брюсселя.
Убежден политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня возле здания Генеральной прокуратуры в Москве проходит очередная акция поддержки заключенного Василия Алексаняна, бывшего вице-президента компании «ЮКОС», который находится под следствием, но по причине тяжелой болезни помещен в больницу. Ранее под давлением общественности и по требованию адвокатов он был переведен из тюремной больницы в гражданскую, а теперь пикетчики настаивают, что Алексанян должен находиться в специализированной клинике, где он мог бы пройти курс лечения. Об условиях содержания и лечения Василия Алексаняна рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачишникова.
Бывший топ-менеджер ЮКОСа Василий Алексанян больше не прикован к кровати цепью и получает необходимое ему лечение в тех же условиях, что и остальные пациенты 60-й городской больницы Москвы. Ну или почти в тех же, поскольку демонтировать решетку с окон, как того требовали правозащитники в открытом письме в Генеральную прокуратуру, никто не собирается, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Малюсенькая палата, решетка на окнах, из-за которой нельзя проветрить помещение. Стесненные условия, но вполне все разумно. Он очень доволен врачами, очень доволен тем, как к нему там относятся, как проходит лечение. Мужественно все терпит.
Правда, доволен Алексанян совсем недавно. Всего несколько дней назад его адвокаты распространили информацию о том, что больного узника приковывают полутораметровой цепью к кровати. Реакция на это заявление Федеральной службы исполнения наказаний последовала мгновенно. Представитель пресс-службы ФСИНа сообщал, что содержание Василия Алексаняна, прикованным к кровати цепочкой, необходимо для обеспечения в том числе и его безопасности. «Мы принимаем все меры для того, чтобы наш подследственный не покинул палаты и одновременно заботимся о его безопасности. Многие из обвиняемых могут опасаться за свою жизнь. Опасны подельники, сообщники и прочие. Так что мы его охраняем», заявлял начальник Центра общественных связей ФСИН Александр Сидоров в интервью интернет-изданию «Газета.ру». Адвокаты же настаивали на том, что эти меры безопасности избыточны. И вот теперь их, похоже, услышали, говорит Елена Львова.
Приходил прокурор, который исследовал этот вопрос. После этого вот стегнули и все. Всем было очевидно, что это избыточно. Но для этого надо было, вот, чтобы это стали комментировать на радио, чтобы журналисты комментировали, чтобы люди комментировали, чтобы понять, что это избыточно. К сожалению, у нас и так бывает.
Вообще, по словам адвоката Василия Алексаняна Елены Львовой, теперь Федеральная служба исполнения наказаний демонстрирует полную готовность идти навстречу адвокатам.
Мы к нему теперь попадаем. Пока вот на настоящий момент нет препятствий. Мы сегодня приехали, получили разрешение на свидание и общались столько, сколько хотели. На самом деле вот потихоньку все начинает нормализовываться, хотя с какими все трудностями.
Родственники Василия Алексаняна пока так и не побывали в больнице. Однако, по мнению адвоката Елены Львовой, теперь им вряд ли будут чинить препятствия. Впрочем, отметила адвокат, просто так в палату Алексаняна никого не пустят. Для этого понадобится брать разрешение у руководства «Матросской тишины», за которой по-прежнему числится Василий Алексанян. В гражданский стационар из следственного изолятора Алексанян попал вскоре после того, как Симоновский суд Москвы приостановил судебный процесс по его делу. Прокуратура обвиняет бывшего топ-менеджера ЮКОСа в том, что в 1998-99 годах, действуя в составе организованной группы, он совершил хищение имущества акционерного общества «Томскнефть ВНК» и акций нефтеперерабатывающих предприятий, принадлежащих Восточной нефтяной компании, на общую сумму около 12 миллиардов рублей. По данным следствия, Алексанян легализовал имущество, полученное преступным путем. Теоретически, судебные слушания по делу Василия Алексаняна должны возобновиться после его выздоровления. Однако, по мнению специалистов, в данном случае о полном выздоровлении говорить не приходится. Тем не менее, по словам адвоката Геворга Дангяна, минимальный курс терапии, который необходим Василию Алексаняну, составит не менее 5 месяцев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиции в Петербурге отказано в проведении марша несогласных 3 марта на следующий день после выборов президента России. Министерство обороны России сообщило о гибели высокопоставленного сотрудника ведомства генерал-полковника Виктора Власова. В южных районах России тысячи жителей остаются без энергоснабжения из-за непогоды. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Европейский час». В памяти композитора Анри Сальвадора, голландская журналистка Лаура Старинг, книга о России, кинорежиссер Франтишек Влачел, выставка в Граде, «Одиссея Умберто Нобеля», как это было 80 лет назад, русский европеец Даниил Хармс, европейский музыкальный календарь. Таковы основные темы радиожурнала «Поверх барьеров». Повтор программы слушайте сегодня в 14:07 по московскому времени. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. И в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Евгения.
Во многих регионах России, это хорошо известно, есть памятники жертвам политических репрессий. Но правозащитное общество «Мемориал» давно имеет идею сделать такой памятник в общероссийском масштабе. И теперь, похоже, они нашли понимание в средствах массовой информации.
Совершенно верно. Сегодня вышел номер «Новые газеты», в которой есть спецвыпуск, вкладка. «Новая газета», ее наблюдательный совет, общество «Мемориалы», частные известные стране лица решили создать мемориальный комплекс, посвященный жертвам государственного террора и опыту сопротивления. «Новая газета» пишет, что пик большого террора пришелся на зиму 1938 года, ровно 70 лет тому назад. Газета предлагает поименно вспомнить всех передовиков социалистического производства трупов и поклониться их жертвам. Неужели нам на десятилетие отбили память? У нас до сих пор нет общенародного мемориала жертвам репрессий. И это в России. В отличие от многих стран, точнее государств, виновных в репрессиях против собственного народа, куда меньше. Почему на Поклонной горе или где-то еще в центре, но обязательно в центре Москвы, как Берлина, Вашингтона, а скоро Киева, не горит вечный огонь памяти жертв государственного террора? «Новая газета» пишет: «Великая своей культурой и человеческим потенциалом, а вовсе не территорией и количеством вымерших на ней мамонтов, благородно превратившихся в нефть, Россия не стала мировым интеллектуальным и культурным лидером, потому что уничтожала себя сама. Но нет, все-таки не абстрактно некая общность, страна себя уничтожала. Стояли за этим вполне конкретные люди. Давайте воздадим им должное, отречемся от них, чтобы идти дальше, и вспомним тех, чья внутренняя свобода и сопротивление защищают». Защитили честь России. И вот точка отсчета, с которой начинается проект. Почти 40% граждан России одобряют деятельность Сталина. В учебниках избегают слова «палач», а иногда именуют его эффективным менеджером. Газета задает вопросы читателям, каким должен быть мемориал, где должен быть расположен, какой период времени охватывать. В общем, короче, газета предлагает своим читателям диалог.
Я думаю, что более чем кто-либо появление такого мемориала оценили бы пожилые люди, потому что на их памяти происходили эти страшные события. Но все-таки в наше время у пожилых людей, наверное, есть проблемы, которые могла бы решить нынешняя власть, не создавая новых. И одна из них – это медицинское обслуживание.
Да, совершенно верно. Вот сегодня об этом пишет газета «Газета». В распоряжении издания оказался доклад общества специалистов доказательной медицины, посвященный вопросу доступности медицинской помощи для бедных и представителей других уязвимых групп в России. Согласно данным экспертов этой авторитетной организации, при выстроенной в России системе здравоохранения медицинские услуги недоступны миллионам инвалидов, пенсионеров, людей с низкими доходами, сельских жителей, заключенных, пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, бездомных и просто заболевших вне места постоянного жительства. И речь в данном случае идет об огромном количестве людей, ведь россияне с низкими доходами, старики и инвалиды – это самые большие группы населения, у которых и самая большая потребность в медицинской помощи, а также самые большие препятствия в ее получении. По данным Росстата, в последние годы доля граждан России, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, составляет до 17%. И среди детей эта доля еще выше в два раза. Сложившаяся ситуация кардинально отличается от ситуации во многих других странах мира. Это подробно описывается в этом докладе. Во всех относительно благополучных государствах именно указанные группы населения в первую очередь и получают привилегии в доступе к медпомощи.
Спасибо, Валерия. Сегодня газеты мы читали с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в полдень». Высланная из России журналистка Наталья Марари оспаривает в суде действия ФСБ России. 16 декабря прошлого года молдавская гражданка Наталья Марари была задержана в московском аэропорту и отправлена в Кишинев. Спустя месяц она получила ответ в посольстве России, который со ссылкой на закон о въезде и выезде из Российской Федерации утверждает возможность депортации иностранного гражданина без объяснения причин. Такие действия российских властей и стали поводом для двух заявлений в суд, которые оспаривают законность действий Федеральной службы безопасности. За комментарием мы позвонили самой Наталье Марарь. Со слов вашего защитника Юрия Костанова, мы знаем, что именно действия ФСБ будут оспорены одним из тех заявлений, которые я упомянула. Почему именно это ведомство?
Именно это ведомство, потому что, во-первых, мы знаем это со слов самих пограничников, которые меня задержали в аэропорту Домодедово. Во-вторых, уже и Федеральная миграционная служба, и Министерство иностранных дел заявили, что не имеет никакого отношения к запрету о въезде меня на территорию Российской Федерации. И более того, глава ФМС Константин Рамадановский на своей пресс-конференции официально заявил, раз ФСБ запретила ей въезд, то, пожалуйста, к нему и обращайтесь. Пограничники, как я уже сказала, говорили, что мне запрещен въезд согласно некой секретной бумаге Центрального аппарата ФСБ России. Сама же служба, Федеральная служба безопасности не отрицала того факта, что именно они запретили мне въезд. Они лишь заявили, что не обязаны объяснять мне причины, ссылаясь на то, что они являются Федеральной службой безопасности. Я не была депортирована. Это как раз-таки самое интересное, потому что депортация может быть осуществлена только по решению суда. Никакого решения суда не было. И у меня даже штампа депортации в паспорте нет. Мне просто запретили въезд. И кроме этого объявили, что я являюсь угрозой национальной безопасности России. В этом и будет суть нашего иска.
Практически уже официально заявлено, что причины, по которым вас не пустили, это большой секрет ФСБ. Но все-таки вам лично, как журналисту или, может быть, из неофициальных бесед, удалось ли дополнительно узнать, что именно, какая именно ваша деятельность послужила поводом для того, чтобы не пускать вас в Россию?
Ну, я думаю, что это целый ряд моих расследований, главными фигурантами которого были в том числе и высокопоставленные лица из числа сотрудников ФСБ, а в частности глава службы экономической безопасности ФСБ России Александр Бортников, о котором я не раз писала. Я думаю, что, конечно же, это мои расследования и об отмывании денег через российский банк-дисконт и австрийский Райффайзен, и расследование об убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова, и, к примеру, последнее расследование по черной кассе Кремля, о том, как незаконно финансировалась предвыборная кампания во время выборов в Госдуму Российской Федерации.
Ну, возможно, к сожалению, читатели издания The New Times, вы сейчас во время президентской предвыборной кампании в России отсутствуете. Могли бы, наверное, написать еще какие-то интересные материалы.
Ну, вообще... Это я вам обещаю.
Да.
Когда я вернусь, обязательно буду писать.
А сейчас-то как ваша творческая деятельность складывается?
Я продолжаю работать в журнале New Times. Более того, еще не было ни одного номера, который бы я пропустила. Мне приходится, конечно, теперь больше ездить, но я буду продолжать писать, и по возможности я буду делать все, чтобы продолжать свое расследование. Хотя, конечно, понимаете, что это гораздо сложнее, находясь не в Москве, делать.
А все-таки поездка в Россию возможна ли, как вы полагаете сама, как по вашим ощущениям, ну, хотя бы для участия в слушаниях по собственным же жалобам?
Это самое интересное. Я бы очень хотела, как главный истец, находиться в здании суда, и мы наверняка будем подавать такое ходатайство. Посмотрим, что решит суд, пойдет ли он наперекор Федеральной службе безопасности. Ну, как вам сказать, верю я или не верю в то, что у меня разрешат въезд? Наверное, правильно говорить, верю я или нет в то, что слушания судебные будут честными и открытыми и справедливыми. Я не знаю. Я хотела бы надеяться, но если это даже будет не так, то у нас всегда есть международный суд, к которому мы можем обратиться после прохождения всех российских инстанций. Вы знаете, меня может поддерживать все журналистское сообщество в целом, но учитывая реалии судебной системы сегодняшней России, это может вообще никакой роли не играть. Вы сами прекрасно понимаете. Поэтому эта поддержка, это, наверное... Ну, в первую очередь, психологический фактор, но и во вторую очередь, конечно, создает некий фонд общественного давления, который как минимум мне не мешает, а как максимум позволяет, наверное, добиться гораздо больше, если бы я была одна, к примеру.
Мы беседовали с журналисткой Натальей Марарь. 16 декабря прошлого года российские власти отказали ей во въезде в страну как гражданке Молдавии, несмотря на то, что она корреспондент российского издания The New Times. Журналистку задержали в аэропорту, когда она возвращалась из заграничной командировки. Такие действия российских властей стали поводом для двух заявлений в суд, предварительное рассмотрение которых состоится в середине марта. Защитник Натальи Марарь Юрий Костанов аргументирует, что российские власти сами нарушили несколько законов, включая Конституцию своей страны.
Смысл заявления в том, что мы просим признать действия Федеральной службы безопасности по запрету ей вернуться в Россию место постоянной работы незаконно, потому что никаких оснований не пускать не было. На этот счет есть и другое мнение. Оно выражено в ответе, которое дали ей самой посольстве России в Кишиневе. Там написано, что ее не пустили по основаниям статьи 27 закона о въезде и выезде, и что государство суверенное не обязано никому объяснять причины, по которым гражданина иностранного не пустили в страну. Я думаю, что это все неправильно, потому что, во-первых, статья 27, часть 1 этой статьи закона о въезде в Россию, выезде из России иностранных граждан, говорит о том, что эти граждане представляют опасность для обороноспособности, безопасности государства, для здоровья населения. Никакого отношения к морали это не имеет. Она не совершала никаких поступков, которые бы могли ее упрекнуть в том, что она угрожает безопасности и обороноспособности нашей могучей Родины. И нет таких поступков, которые позволили ее заподозрить в покушении на общественное здоровье. Во-вторых, по нашей Конституции иностранные граждане, которые постоянно здесь или временно проживали на территории России, находились на законных основаниях, пользуются теми же правами, несут те же обязанности, что и российские граждане. И значит, объяснять гражданину этому причины применения к нему принудительных мер любых государственные органы обязаны. Этого сделано не было. Ссылаться тут на суверенитет нет надобности. Суверенитет важен, когда государственная власть защищает свою независимость не от рядовых граждан, а от других государств. А рядовые граждане, наверное, не субъект этого спора. Я думаю, что наша позиция здесь права. Мы просим признать действия ФСБ незаконными и принять меры к восстановлению нарушенных прав этой журналистки.
Спрогнозируйте, пожалуйста, возможное развитие событий в случае отказа в удовлетворении этой жалобы.
В случае отказа, возможно, судебное обжалование дальше. Если суд первой инстанции районной откажет, дальше в кассационном обжалуется все это в городской суд. Если откажут, в надзорном порядке президиум городского суда откажет Верховный суд. И в конце концов существует еще и Европейский суд, который напрямую должен такие вещи рассматривать.
Ваш опыт, как он вам подсказывает? Насколько вероятно, что ваше заявление будет рассмотрено положительно?
К сожалению, наше правосудие таково, что нельзя гарантировать принятие законного решения.
Мы беседовали с Юрием Костановым, адвокатом журналистки Натальи Марарь, которой российские власти запретили въезд в страну. Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени время гостей на радио «Свобода». В программу приглашены Сергей Филатов, глава администрации Бориса Ельцина в 1993-96 годах, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ и писатель Дмитрий Быков. Ведет программу Владимир Бабурин. Повторы в 4 и в 11 часов 22 февраля. А первый раз этот выпуск «Времени гостей» выйдет в эфир сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» Мосгордума выступила на стороне защитников Московского дома скульптора. Противники передачи здания новому собственнику приостановили голодовку. А также новости Москвы и Санкт-Петербурга, обзор региональной прессы, новости экономики. В завершение программы узнаем о главных на сегодня событиях в спорте. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. Оппозиция в Петербурге отказана в проведении марша несогласных 3 марта на следующий день после выборов президента России. Никаких альтернативных мест для митинга и маршрутов шествия городская администрация не предложила. Активисты «Другой России» начинают акции с требованием освободить из-под стражи тяжелобольного Василия Алексаняна. Будут проводиться одиночные пикеты возле здания Генпрокуратуры, а также около больницы, где лежит бывший вице-президент ЮКОСа. Министерство обороны России сообщило о гибели высокопоставленного сотрудника ведомства генерал-полковника Виктора Власова. Российские агентства со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что по предварительным данным генерал покончил жизнь самоубийством. В южных районах России тысячи жителей остаются без энергоснабжения из-за непогоды. В нескольких населенных пунктах Ставропольского края штормовым ветром оборваны линии электропередачи. В районе Сочи причиной сбоев в подаче электричества стали снежные лавины. Американский спутник-шпион, вышедший из строя, сбит военно-морскими силами США. Пока неизвестно, удалось ли уничтожить резервуар, в котором находится 450 килограммов ядовитого топлива. В Армении оппозиция намерена продолжить сегодня акцию протеста против официальных итогов президентских выборов. В среду в Ереване тысячи человек собрались на оппозиционный митинг после того, как Центр избирком объявил о победе на выборах главы правящей республиканской партии премьер-министра Сержа Саркисяна. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко планирует встретиться сегодня в Москве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В среду Тимошенко провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Виктором Зубковым. В столице Сербии, Белграде, сегодня пройдет массовая демонстрация протеста против независимости Косово.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В ближайшие несколько минут речь пойдет о событиях в Москве и Санкт-Петербурге. Восковые фигуры кандидатов в президенты России и видеонаблюдение в петербургском метро. Эти и другие новости двух мегаполисов представляет Вера Володина.
Москва. Временно приостановлена голодовка в защиту дома московских скульпторов. Здоровье некоторых участников голодовки заметно ухудшилось. Это одна из причин приостановки акции. А вторая в том, что обращение скульпторов поддержано Московской городской думой. Депутаты просят пересмотреть решение федеральных властей о передаче здания Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества. Петербург. В городском метрополитене намерены развивать системы видеонаблюдения. Пока видеокамеры есть в вестибюлях и на платформах, но вскоре будут установлены во всех составах. В прошлом году нарушители правил проезда в метро были оштрафованы в сумме более чем на 7 миллионов рублей. В основном за курение и засорение станции, пребывание с запрещенными предметами и попытку проезда без оплаты. Москва. К 1 марта завершится перекачка фенола, вылившегося в результате разрыва емкости на территории Орехово-Зуевского завода «Карболит». В емкости было 300 тонн фенола, примерно две трети вылилось в радиусе 50 метров от емкости. Фенол кристаллизовался. Областное МЧС сообщает, что сбор его не угрожает здоровью рабочих, собирающих вещество в респираторах. Петербург. Штрафные санкции за одного незаконного иностранного работника для работодателя еще в прошлом году увеличились в городе до 800 тысяч рублей. Таких взысканий было выписано на сумму в 300 миллионов рублей. Треть из них Федеральной миграционной службе удалось взыскать. По оценкам ведомства, более 60% трудовых мигрантов, получивших разрешение на работу, не заявляют затем о месте своего трудоустройства, поэтому в следующем году они могут не получить подобного разрешения. Москва. По данным столичного департамента природопользования, в ушедшем году на каждого москвича пришлось 2,5 тонны отходов. Только четверть бытовых отходов Москва перерабатывает на мусоросжигательных заводах. Руководитель департамента Леонид Бочин предлагает продолжить эксперимент с раздельным сбором мусора и объявил также о программе рекультивации городской земли. Начнется она с 14 гектаров у Савеловского вокзала.
Более 60% земли в городе не лучшего экологического качества, поверьте мне. И только сейчас мы стимулировали создание производств экологически ориентированных почвогрунтов. И только сейчас мы умудрились отбить все претензии о том, что не имеет права существовать закон о почвах.
Петербург. В музее восковых фигур появился новый экспонат – кандидат в президенты Дмитрий Медведев. К его созданию приступили с полгода назад и лепили одновременно с другим возможным преемником, но заморозили работы над восковой фигурой Сергея Иванова. Москва. Более 27 тысяч москвичей в прошлом году обращались за медицинской помощью из-за укусов животных. Каждый пятый пострадавший ребенок. И стабильно примерно 100 москвичей страдает от укусов бешеных животных. 100 в 2006 и 104 в 2007. Новости Москвы и Петербурга. 21 февраля. Вера Володина.
В эфире «Свобода в полдень». Далее подробнее об одной из тем, которую упомянула в своем обзоре Вера Володина. Московская городская дума приняла обращение к председателю правительства России Виктору Зубкову в защиту Московского дома скульптора. Вчера приостановлена голодовка скульпторов-академиков под руководством Ивана Казанского, начавшаяся 15 февраля в знак протеста против захвата здания. Рассказывает Елена Фанайлова.
Депутаты Мосгордумы единогласно приняли обращение к главе правительства Виктору Зубкову, где просят его вмешаться в конфликт и пересмотреть решение о передаче особняка на Первом Спасо-Наливковском переулке Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества стран СНГ. В обращении, в частности, пишется: «Вызывают недоумение методы, к которым прибегает руководство фонда. Силовой захват части помещения Московского дома скульптора сотрудниками частного охранного предприятия». Конец цитаты. Напомним, что в знак протеста против этого захвата шестеро известных московских скульпторов начали голодовку под руководством академика Российской академии художеств, председателя Московского союза художников Ивана Казанского. Прокомментировать обращение Мосгордумы к правительству мы попросили депутата Евгения Бунимовича.
Проблема в том, что здание это при разделе федерального и московского имущества памятника архитектуры оказалось федеральным. И вот они почему-то решили, что нужно закрывать классический московский культурный центр, дом скульптора, в котором, между прочим, недавно выставка проекта памятника Мандельштама была как раз в доме скульптора, и вот тот самый Иван Казанский, который сейчас голодал, он, собственно, и был председателем конкурсной комиссии, и в этом есть какой-то абсурд. Притом Московская дума в данном случае вынуждена только писать и обращаться, потому что, еще раз повторяю, это не наше ведомство, а федеральная власть пока, к сожалению, никак реально не реагирует на эту вопиющую ситуацию.
Говорил депутат Мосгордумы Евгений Бунимович. Михаил Швидко, глава организации Роскультуры и соучредитель претендующего на здание Московского дома скульптора Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, заявил: «Наша позиция в консолидации художников и власти, а не в их конфронтации. Все наши действия связаны с тем, чтобы найти достойный компромисс». Конец цитаты. Надо сказать, реакция скульпторов на пятый день голодовки была довольно резкой. Это академики Российской академии художеств, скульпторы Иван Казанский и Александр Цыгаль.
Очень хороший способ договариваться избрал Михаил Ефимович Швидко. Значит, нам с ним договариваться таким же образом: выбивать двери, связать замки, сажать свою охрану. У него там в министерстве, или он желает, чтобы мы это в доме у него сделали? И как эта форма договоров будет звучать? А договариваться мы просим. Мы же это и просим. И голодовка наша, одна из причин ее, заключалась в том, что с нами отказывались договариваться и разговаривать. Вот эта замечательная форма бандитизма, подлога документов, которая осуществляется руками замминистра культуры. Это такой цинизм невозможный. И министр культуры, который номинально существует, мы его видим иногда по телевизору, он не ответил ни на одно письмо, он не выразил ни малейшего беспокойства по происходящему с нами, он никак на это не отреагировал.
Нет, Александр Сергеевич ответил возмутительной отпиской, где было только одно равнодушие и полное нежелание признать наше существование.
Академику Ивану Казанскому принадлежит последняя реплика. Со скульпторами находилась их адвокат Мария Веселова, которая объяснила законность настоящего и последующего пребывания объединения московских скульпторов в особняке в Спасо-Наливковском переулке статьями Гражданского кодекса.
При смене собственника права арендаторов и так далее не изменяются. Российская Федерация это здание, этот дом получила так называемым обременением. И так гласит закон. И на основании этого закона мы сегодня находимся здесь. Потому что для нас от того, что изменился собственник, ситуация не поменялась никак.
Говорила адвокат Мария Веселова. Скульпторы умудрились к голодовке отнестись с художественной точки зрения. Первый этаж особняка занимают захватившие его люди, а в окнах второго этажа большие красные буквы «Голодовка». Их видно всем прохожим. На втором этаже перед комнатой с раскладушками выставка Игоря Бурганова в поддержку голодающих товарищей. Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович комментирует.
Игорь же, в общем, очень благополучный человек. И там у него все эти птички, солнышки, весна и так далее. И только вот эта работа, которая дала название «Выставки голодовка», это абсолютно немецкий экспрессионист 30-х годов. То есть у нас искусство, благополучно скульптор, становится открыто социально. Это единственный позитивный момент во всей этой истории. Уже власть достала, видимо, до печеток всех, и поэтому даже люди, которые, по-моему, привыкли жить спокойно, благополучно, вот начинают задавать какие-то совершенно социально-протестные вещи.
Так считает депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Голодовка скульпторов приостановлена по состоянию здоровья. Многие из них люди в возрасте. Однако, если в ближайшие дни первый этаж здания Московского дома скульпторов не будет освобожден, голодовка может быть возобновлена, заявили скульпторы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На грязном снегу красивые приглашения на выборы президента. В Тюмени агитки кто-то не донес до почтовых ящиков, и теперь местный избирком вынужден бороться за чистоту выборов в буквальном смысле. Эту и другие предвыборные темы обсуждают тюменские средства массовой информации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тюмени Алекс Немиров.
Политический тандем Путин-Медведев еще принесет сюрпризы, обещает в свежем номере еженедельник «Аргументы и факты» в Западной Сибири. Правда, прогноз делает не местный, а столичный журналист Андрей Колесников. Интервью с ним было записано после очередной пресс-конференции президента Путина. Подзаголовок все объясняет. Тюменцы вопросов не задавали. Впрочем, вариант АИФа выигрывает по сравнению с публикациями на эту тему в других тюменских СМИ. Они большей частью повторили все то, что прозвучало по центральным каналам. В нашем же случае путиновед Колесников рассуждает о том, что после выборов наступит эпоха удвоения личности или раздвоения ВВП, кому как больше нравится. Возникнет ситуация с двумя центрами власти, которые, вероятно, будут противоречить друг другу. Конец цитаты. Все идет по плану, жалоб и нарушений нет, тиражируют средства массовой информации слова председателя Тюменского облизбиркома Игоря Халина. Во время недавней прямой линии в эфире областного радио самым острым оказался вот этот звонок.
Я пришел на обед, обнаружил красивые приглашения на выборы президента, раз, и второе приглашение вот на выборы...
В город, на городские
выборы. Депутатов Думы, да-да, они разные немножко, но красиво оформлены, все, взяли все, разбросали по улице на крыльце, вот они на грязном снегу валяются, ну безобразие прям. Ну нельзя, чтобы президент валялся на полу.
У нас это уже не первое обращение по приглашениям, будем разбираться, спасибо за вопрос, я с вами полностью согласен, что это безобразие.
Из номера в номер местные газеты и сайты рапортуют об успешном проведении избирательной кампании. Московский комсомолец об открытии в Ханты-Мансийске общественной приемной кандидата Медведева, информационное агентство «Тюменская линия» о 98% волеизъявлении граждан во время досрочного голосования в труднодоступных местах Тобольского района. В соседней Югре на это денег тоже не жалеют. Например, голоса 600 тысяч сургутян будут стоить 2 миллиона рублей. Средства пойдут в основном на горючее для вертолетов. А другой продвинутой части электората нынче предлагают подписаться на СМС-рассылку итогов голосования 2 марта. Условия появились на официальном сайте облизбиркома, сообщает местное телевидение. Кстати, телерадиокомпания «Регион Тюмень» продолжает следить за судьбой Расуля Каюмова, который по чьей-то ошибке оказался вычеркнутым из жизни. ЗАГС выдал родственникам свидетельство о его смерти. Понятно, что в списках избирателей 2 декабря Каюмова не оказалось. Чтобы ускорить документальное воскрешение, за это необычное дело взялся адвокат Алексей Травин. И, наконец, тюменские «Известия» пишут о том, как дети представляют себе выборы. На одном рисунке, например, всадник на коне пронзает копьем черного дракона, символизирующего терроризм, нищету, насилие и безграмотность. А на другой выставочной работе Буратино зазывает на избирательный участок лису Алису и кота Базилио. Алекс Неймиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты «Другой России» проводят акции с требованием освободить из-под стражи тяжелобольного Василия Алексаняна. Министерство обороны России сообщило о гибели высокопоставленного сотрудника ведомства генерал-полковника Виктора Власова. В южных районах России тысячи жителей остаются без энергоснабжения из-за непогоды. В Армении оппозиция намерена продолжить сегодня акцию протеста против официальных итогов президентских выборов. В столице Сербии, Белграде, сегодня пройдет массовая демонстрация протеста против независимости Косово. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень» и далее выпуск бизнес-новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Общий объем иностранных инвестиций в капиталы российских банков в 2007 году увеличился более чем в два раза и составил 183,5 миллиарда рублей, в результате чего доля иностранцев в совокупном уставном капитале всех банков страны выросла более чем до 25%, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в течение минувшего года увеличилось на 32%, до 202. Международные или золотовалютные резервы России с 9 по 15 февраля увеличились на 300 миллионов долларов или на 0,6% и составили 481 миллиард 300 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос примерно на 1%. Российский «Газпром», французская «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro», как ожидается, подпишут сегодня соглашение о создании совместной компании для работы на первом этапе освоения штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Ранее сообщалось, что доля участия «Газпрома» в ней составит 51%, а «Тоталь» и «Statoil Hydro» – 25% и 24% соответственно. Первая очередь освоения штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа – в 2014. Совместное предприятие холдинга «Северсталь Авто» и японской компании «Сузу», 66% акций которого принадлежат российской стороне, приступило к производству грузовиков на заводе, расположенном в Татарстане в особой экономической зоне Алабуга. До конца 2008 года здесь планируется выпустить не менее 7,5 тысяч автомобилей четырех моделей, а в перспективе мощности завода будут увеличены до 25 тысяч грузовиков в год. С июля 2006 года «Северсталь Авто» на принадлежащем ей Ульяновском автомобильном заводе уже собирает средние и тяжелые грузовики «Исузу». Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 5 по 11 февраля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 56 копеек, или в пересчете примерно 80 центов. С начала года средние потребительские цены на автомобильный бензин в России увеличились примерно на 1,4%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 55 копеек. На 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 10 копеек. По сравнению со средой его курс не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трифилов. А в студии уже Дмитрий Морозов, и значит, нам предстоит разговор о событиях в спорте. Добрый день, Дмитрий.
День добрый. Вчера прошли еще 4 матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Первых матча «Селтик» в Глазго проиграл Барселоне 2-3. Фенербахче в Стамбуле с таким же счетом взял верх над Севильей. «Лион» Манчестер Юнайтед 1-1. И еще одна ничья нулевая в матче «Арсенала» и «Милана». Ответные встречи пройдут 4 марта. Продолжается и волейбольная Лига чемпионов. Также раунд 1/8 финала, правда, он уже завершился. И выбыли из борьбы оба динамовских клуба, и мужской, и женский. Мужчины, несмотря на то, что взяли верх дома над гостями из немецкого Фридрихсхафена со счетом 3-1, завершили выступление, поскольку уступили в первом матче в трех сетах. А динамовки в гостях проиграли волейболисткам итальянского клуба Вини Монтескьяво 1-3. И с таким же счетом они уступили на своей площадке. Но вот уже на такой ранней стадии обе динамовские команды завершили выступление в Лиге чемпионов волейбольной. Продолжается несколько крупных теннисных соревнований. В Роттердаме вышел в очередной круг россиянин Теймур Асгабашвили после победы над Николя Маю из Франции. А Дмитрий Турсунов выбыл из борьбы, уступив Рафаэлю Надалю, испанцу. На крупном турнире в Катаре продолжают участие по итогам вчерашних поединков россиянки Светлана Кузнецова, Динара Сафина и Мария Шарапова. Она встречалась со своей соотечественницей Галиной Воскобоевой. Два сета Воскобоева провела на равных. 6-4, 4-6 был счет. Ну а в третьем преимущество Шараповой было беспрекословным. 6-1 ее победа. Она выходит в следующий круг. Завершил выступление также. Завершили Анна Чеквитадзе и Мария Кириленко. В шахматном супертурнире, который продолжается в Мексике, в Морелии, были сыграны партии пятого тура. Вишиананд из Индии взял верх над Петером Леко из Венгрии. Магнус Карлсен, норвежец, одержал победу над Веселином Топаловым, болгарином. И две партии завершились в ничью. Так сыграли Левон Аронян, Армения, Алексей Широв, Испания, Теймур Раджабов, Азербайджан, Василий Иванчук, Украина. Вчера были сыграны 9 матчей 53-го тура российской хоккейной суперлиги. Салават Юлаев в гостях выиграл у Акбарса в Казани 4-2. Лада уступила дома Амуру 0-2. Локомотив взял верх над Магнитогорским Металлургом 4-2. С таким же счетом ЦСКА выиграл у СКА. Динамовцы взяли верх над хоккеистами Витязя 2-0. Химик выиграл у Спартака 3-1. Северсталь нанесла поражение Торпедо 4-1. Хоккейный клуб МВД проиграл дома Сибири 0-2. Нефтехимик в Нижнекамске выиграл у Трактора 5-2. У Салавата Юлаева стало 116 очков. Магнитогорский Металлург имеет 108. У Локомотива и ЦСКА по 98 очков. Ватерполистки российской сборной, которые принимают участие в квалификационном олимпийском турнире в Италии, вчера одержали победу над бразильянками 12-7. И наряду с итальянками лидируют в группе А. В активе России и Италии по 7 очков. Греция имеет 6. Таким образом, за тур до окончания группового турнира сборная России обеспечила себе место в четвертьфинальном раунде. И о баскетболе. На втором групповом этапе Евролиги УЛЕП баскетболисты ЦСКА в группе Ж провели второй матч на своей площадке. Армейский клуб принимал Барселону и одержал победу 72-55. Таким образом, с двумя теперь выигрышами ЦСКА лидирует в своей группе. На матче ЦСКА-Барселона работала наш корреспондент Елена Приходько.
Перед встречей второго тура топ-16 Евролиги УЛЕП армейские болельщики, да и, наверное, клубное руководство испытывали немалое волнение. Неделю назад ЦСКА дома принимал итальянскую Лотоматику. Продемонстрировав откровенно слабый баскетбол, москвичи чудом вырвали победу на последней секунде встречи. Яма, в которую большинство клубов попадает в начале января, оказалась на пути россиян только в феврале. Причина тому и многочисленные травмы ведущих игроков, и сверхнагрузка, легшая на плечи выживших. Призванные на помощь голландец Томас Вандершпигель и экс-игрок НБА Виктор Хряпа еще только пристреливаются к новой команде. Однажды Шпигелю удалось великолепно влиться в ряды ЦСКА практически с первого же матча, заменив травмированного Андерсена. На сей раз притирка проходит сложнее. Барселона же – это бренд, на который не надо специально заманивать болельщиков. Независимо от состояния команды, ее турнирного положения и внутренних перипетий, каталонцы остаются командой экстра-класса, ко встречам с которой надо готовиться особенно тщательно. Правда, на этот раз сопернику Барсы пришлось действовать практически вслепую. Причина – неожиданное увольнение главного тренера испанцев Душка Ивановича из-за текущего пятого места и проигрыша в четвертьфинале Кубка страны. Особо интересным это решение выглядит на фоне закончившегося периода до заявок в Евролигу. Так что до конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет ассистент Ивановича Хавьер Паскуаль. Согласитесь, сомнительное усиление. Впрочем, генеральный директор ЦСКА Андрей Ватутин перед вчерашним матчем рассказал, что несмотря на короткий срок работы Паскуаля главным тренером Барселоны, изменения в игре команды уже есть.
Общеизвестно, что после смены наставника любая команда, будь то футбольная, баскетбольная, волейбольная, она получает некий эмоциональный подзаряд, что ли, если угодно. И самое интересное, что несмотря на то, что с момента отставки Душка Ивановича с поста главного тренера Барселоны прошло совсем немного времени, чуть больше недели, немножко поменялся стиль игры Барселоны. Они стали играть чуть-чуть быстрее. То увеличилась ротация игроков, потому что при Ивановиче все-таки был сторонник более позиционного, тягучего баскетбола. Барселона немножко меняет свой стиль. Это создает нам дополнительные сложности, потому что мы ориентировались на другой стиль команды. Она сейчас, наверное, более непредсказуемая. Но и надо опять-таки понимать, что Барселона играет без дополнительного психологического давления. Они выиграли первый матч, приехали в Москву, это выездная игра. Мы испытываем, безусловно, большее психологическое давление сегодня, нежели Барселона.
С непредсказуемостью, о которой говорил Андрей Ватутин, ЦСКА справился отлично. Как бы ни менялся стиль игры соперника, у него есть одна ключевая фигура. Это славянский разыгрывающий Яко Лакович. Иногда ему в одиночку удается переломить ход любого неудачного матча. Диспетчер Барселоны не только отменно видит партнеров на площадке, но обладает хорошими снайперскими качествами. У ЦСКА против Лаковича нашлось отличное противоядие. Джон Роберт Холден реже других поддается хандре, спадам и травмам. В решающий момент может с завидным хладнокровием взять инициативу на себя, а в определенных ситуациях без ущерба для амбиций большого игрока уйти в тень и сосредоточиться на защите. Именно во многом благодаря черновой работе Холдена армейцам удалось смешать карты соперника и не без проблем по ходу игры завершить матч в свою пользу. Стоит отметить разительные изменения в игре ЦСКА. Есть еще проблемы с организацией нападения, с реализацией бросков, странно, но мяч просто не летит в корзину. Но определенно улучшилось и психологическое состояние игроков, и видно, что штрафные команды тренировала всю неделю. Да и Шпигель с Хряпой начинают показывать ожидаемую от них игру.
Елена Приходько с отчетом о вчерашнем матче ЦСКА-Барселона. Как видно, кризис в армейской команде позади. Ну а сегодня вновь большой футбольный день. Вслед за матчами Лиги Чемпионов состоятся ответные встречи розыгрыша Кубка УЕФА. Все матчи, то есть они не разнесены на два дня, как первые игры, а все будут сыграны сегодня. В том числе и матчи Вильярреал-Зенит. Напомню, в первой встрече питерцы одержали победу со счетом 1-0. Так и Спартак-Марсель в первой игре. Спартаковцы потерпели поражение со счетом 0-3. Об этих и других событиях дня вы можете узнать, заглянув на нашу страничку обязательно. www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. Спортивный обзор представил Дмитрий Морозов. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Этот выпуск выйдет в эфир из Киева. Об итогах первого визита украинского премьера Юлии Тимошенко в Москву ведущий программы Виталий Портников беседует с заместителем главного редактора журнала «Профиль Украина» Олегом Базаром и редактором отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерием Калменшем. «Час прессы» сегодня в 13 часов 7 минут на радио «Свобода». А я с вами тоже на сегодня уже прощаюсь. Всего доброго, до встречи в эфире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Куба хочет перемен. Народ хочет перемен.
Адамов, не признаю себя виновным.
Самое главное, что выборы прошли.
Родители уверены, что смерть их сына – результат изменений.
Идет к свободным выборам. Я имею в виду действительно свободным и честным, а не инсценировкам, которые братья Кастро пытаются выдать за настоящую
свободный
демократию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».